Прежде чем мы перейдем к размышлениям о Слове Божьем, в котором есть жизнь для каждого из нас. Аминь. Есть жизнь в Слове или нет? Аминь. Есть. Аллилуйя. Иисус сказал: слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. И это классно. В словах Иисуса жизнь. Я хочу прочитать вам записку. Но много записок народ пишет, и не все я читаю, но стараюсь прочитать побольше, прежде чем мы будем молиться, чтобы знать, в чем вы пребываете, в каких трудностях, чтобы и помимо воскресного собрания, также и дома ходатайствовать за вас, чтобы Господь явил свою славу и свою благодать. И вот эта записка как-то особенным образом затронула мое сердце. И поэтому я решил прочитать ее вслух. Вы знаете, в большинстве своем, конечно, записки – это записки ходатайства. То есть, когда мы просим, чтобы Господь что-то сделал, изменил, исцелил и прикоснулся, да, к нам. А в этой записке тут тоже видно, что есть определенные трудности, да, у человека, с которыми он сталкивается. Но вот сам стиль написания очень интересный. Послушайте, пожалуйста. Господи, я благодарю Тебя за перемены в моем доме. Благодарю за то, что Ты держишь все под своим божественным контролем. Я отдаю в Твои святые руки мой дом. Устрояй Царство Божие в нем. Я вновь и вновь посвящаю Тебе моих детей, Дашу и Дмитрия, и верю, что это Твои будущие служители. Дорогой Господь, я безмерно благодарна Тебе за победу в жизни моей сестры Веры. Господь, спасибо Тебе, что Твоя крепкая рука вывела душу моей сестры Веры и спасла ее от смерти. Я благодарна за Твою любовь, которую Ты показываешь каждый день. Верю, что, начав это исцеление, Ты сам доведешь все до конца. Господи, Ты учи меня любить, прощать, благословлять людей, которые желают мне зла. Учи смотреть на них Твоими глазами и неустанно молиться за них. Господи, благослови мою домашнюю группу ходить, молиться за больных в онкологии. Дай делать эти шаги веры. Посылай на наш путь людей, которых Ты желаешь спасти через нас во имя Иисуса Христа. Да будет на все Твоя воля, благая, угодная и совершенная. Аминь. Я думаю, что вот это вот то, что Господь от нас ожидает. Сердце, наполненное благодарностью. Сердце, наполненное благодарностью Богу. Не только как вот, ну что вот, дай, дай, Господи, дай, но вместе с ходатайством, вместе с просьбой, еще и благодарность огромная, что, Господи, Ты меня не оставил, Ты меня направил, и направь меня дальше, потому что мое стремление, мое желание, мой путь, чтобы дети мои служили Тебе, чтобы я могла жить любовью Христа, да, чтобы я мог прощать врагов, любить обидчиков там, и так далее, учиться становиться христианином, человеком, в котором живет Христос и через которого отображается Христос. Эта записка, она не была публичной. Тут, ну, тут не написано лично пастору, да, обычно бывает, что там какие-то очень особенные просьбы, и в записке пишут: передайте лично пастору, потому что там что-то, ну, какая-то трудность. Она не была публичной, она не для опубликования. И возлюбленная сестра моя, скорее всего, что сестра это написала, ну, простите, что я опубликовал это вслух, но меня действительно задело, очень задела эта записка. Благослови вас Господь, пусть ваши дети действительно по вашей вере и молитве станут Божьими служителями во имя Иисуса Христа. И пусть еще больше благодарности будет и в вашем сердце, и желание служить, и проповедовать Евангелие, нести людям благую весть, рассказать им о том Христе, который любит, прощает, исцеляет, милует, и который желает принести жизнь во имя Иисуса Христа. И да благословит всех нас Господь, братья и сестры, чтобы мы вот в таком же духе находились. И это же самое желали от всего нашего сердца. Аминь. Аллилуйя. Господи, благослови Твое Слово. чтобы нам сегодня принимать Его, Господь Божий, в вере, дабы, Господи Бог мой, мы сегодня, Господь Божий, укрепились, Господь Божий, в осознании того, что Ты Бог наш, и Ты не меняешься. Мой Царь и мой Бог, Ты являешь свою славу и свою благодать, и Ты приносишь нам, Господь Божий, жизнь свою с небес, дабы мы утвердились, Господь Божий, на Твоих путях, смотрели в Твое Царство, о Тебе не забывали, зная, что Ты всегда и всегда благословляешь Твой народ, потому что Ты, Господь Божий, изрек Слово Свое, назвал нас Своим народом, и от этого, Господь Божий, Ты никогда не отречешься. Да будет Тебе за все слава. Аллилуйя. Аминь. А, слава Иисусу Христу. Вот с чего я хочу начать, и как бы потом уже подвести еще к очень важной мысли сегодня. Сегодня так будем рассуждать над Писанием. Вот последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии, говорит следующую фразу, или написана следующая фраза. Спасибо, Давид. Шестой стих третьей главы. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Ну, они потом спрашивают, как нам обратиться, но меня вот эта мысль сначала хочу вам сказать. Бог сказал в своем слове: «Я Господь Бог, который не изменяюсь». И это стало причиной, почему сыны Иакова не уничтожились. Это стало причиной, почему Израиль остался жив, несмотря на все свои какие-то неправильные вещи. И это является именно той причиной, которая сегодня дает нам желание с постоянством приходить в Дом Божий, зная, что именно из-за того, что Бог не меняется в своей любви к нам, мы можем идти сюда в любом состоянии. Что бы с нами бы ни происходило, в радости мы или в печали, в победе или в поражении, в болезни или в здравии, не знаю, в каких-то, может быть, других, может быть, вот таких полярных позициях нашей жизни или ощущениях нашей жизни, мы можем прийти всегда, потому что Бог не изменился. Он остался верен нам, своему народу, в своей великой любви. Вы знаете, что меня потрясает всегда? Вот в этих моментах, отношениях между Богом и человеком. Есть такая картина. Картина, по-моему, ее Леонардо да Винчи написал. Ну, поправьте меня, искусствоведы, если я ошибся. На картине изображены как бы два человека. Но один, понятно, что это Бог, а другой человек. Один Адам, а другой Господь Творец. И там так, такая картина. Пальцы друг к другу прикасаются. Ну, не знаю. Мы вспомнили, видели эту картину или нет? Жалко, что я не приготовил. Надо было приготовить, чтобы показать эту картину. Вот. Когда вот один тянется изо всех сил рукой своей, да, а другой как бы, ну попробуй, прикоснись. Да. Вот этот человек, который пренебрегает как бы Богом, хотя сам в нем нуждается очень сильно. И Бог, который на этой картине прямо нарисовано, насколько с большой страстью и желанием Бог желает вернуть свое творение или прикоснуться к своему творению. И насколько безразличен человек, которому Бог протягивает свою руку, но вот он как бы так, ну получится, нет. Вот эта удивительность Божьего характера или Божьей природы, что он, увидев, что человек сам от него ушел, желал его вернуть обратно, желал возвратить его, желал сделать так, чтобы быть с ним рядом вместе, чтобы человек, вступив на этот не совсем прав или совсем неправильный путь в своей жизни, путь греха, путь убийства, путь который разрушает человека самого изнутри, чтобы человек мог вернуться обратно к Богу. И Бог искал эти пути постоянно, искал пути, каким образом снова человека вернуть к себе, снова возвратить образ мысли праведника, снова дать человеку возможность освободиться от грехов, уйти от всего того, что он делает неправильно, занять позицию та, которая поможет ему жить счастливой, благословенной жизнью. И с удивительным постоянством человек постоянно от этого уходил. Постоянно запутывался снова в своих грехах. Постоянно не видел выхода. И каждый раз человек заходит в тупик, а Бог ищет выход. Человек заходит в тупик, а Бог ищет выход для человека. И указывает ему этот выход. И говорит ему, что нужно в эту сферу идти или вот таким образом поступать. И мы, к сожалению, не всегда отвечаем на этот Божий призыв, не всегда соглашаемся с Богом. Книга послания к евреям. Мы сегодня посмотрим несколько стихов здесь. Почитаем здесь несколько интересных мыслей, которые автор послания к евреям зафиксировал. И они, слава Господу, дошли до наших дней. Господь хотел, чтобы люди Его к Нему вернулись. Он знал, что для этого необходимы определенные условия. Условия, которые позволят человеку подойти к Богу. Потому что человек, впавший в грех, он попал в такое состояние, что приблизиться к Господу он не мог. Потому что грех, живущий в человеке, при приближении к святости Божьей, убивал человека. Поймите, не Бог убивал человека. Грех, живущий в человеке, убивал человека. Иногда люди говорят, ну вот Бог поразил, Бог наказал. Нет. Просто человек, находящийся в грехе, живущий неправедной жизнью, позволял греху разрушать свою жизнь. Позволял греху убивать самого себя. А Бог всегда желал вернуть человека обратно. Он всегда желал создать определенные условия, для того, чтобы человек мог прийти к Нему, мог прийти без страха, без боязни, мог прийти знать, что Бог его примет, не отвергнет. И вот он заключил с народом со своим завет. Завет, который он заключил между собой и народом своим на горе, где стоял Моисей. Он дал 10 заповедей, он дал определенные постановления. Он сказал, что вот поступая таким образом, выстраивая свою жизнь таким образом, ты будешь жив. Ты будешь благословенным человеком. И это был вот этот первый завет, о котором пишет Павел в Евреям, да, в 9 главе. Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. И потом написано, что была устроена скиния первая, там был светильник, трапезы, предложение хлебов, которое называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых. Это было устройство первого храма, в котором там была золотая кадильница, обложенная со всех сторон золотом, ковчег завета и так далее, и так далее, и так далее. И вот Павел пишет, что при таком устройстве собрания, при таком устройстве церкви, то есть был внешний двор, было святое, и было святое святых, то есть то, что было отделено завесою. При таком устройстве служения, написано 6 стиха, в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим самым Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего. Что это означает? Ну вот на русском языке, да, или на простонародном языке. Бог желал восстановить свое отношение, ну, отношение с народом. Была поставлена скиния. И люди, приходящие к Богу, они приносили определенные жертвы. Каждый раз за каждый совершенный грех, за совершенные какие-то проступки, за какое-то неправильное поведение. Для того, чтобы можно было войти к Богу, нужно было окропить кровью, пролить кровь жертвенного животного, дабы тем самым грехи твои были омыты и очищены. Но вот проблема. Проблема, которую Господь говорит. Да, приносится жертва. Да, кровь омывается. Да, грех прощается. Но человек остается прежним. Ничего не меняется в человеке. Он как грешил, так и продолжает грешить. Он как был прелюбодеем, так и остался. И то, что должно было, по идее, человека вернуть в нормальное состояние, то, что должно было стать для него жизнью, вдруг в один день стало не более чем религиозной традицией, и даже более того, стало человеку свидетельствовать, показывать, говорить ему, что он грешный человек. Потому что совесть его остается порочной. Потому что все эти жертвы, которые они приносят, как Павел говорит, они не могут сделать в совести освящаемым человека. Он не меняется. У него все остается по-прежнему. И тогда происходит удивительный момент. Удивительный момент. Ревность Бога. Ревность Бога, чтобы его народ был по-настоящему его народом. Чтобы его люди были по-настоящему его людьми. Чтобы не было этого замкнутого круга. У нас в народе говорят такую поговорку. А, грешу и каюсь, что с горочки катаюсь. Слышали такую поговорку, да? У некоторых это принцип жизни. Согрешил, покаялся. Согрешил, покаялся. И так уже в системе несколько лет, и ничего не меняется. Потому что мы все еще живем, получается, при Ветхом Завете. При Старом Завете. При том Завете, когда для тебя Бог за завесой находится. Когда ты идешь к Нему в страхе, в понимании того, что если я сейчас не принесу жертву, если я сейчас чего-то не сделаю, если я не совершу каких-то определенных обрядов, то Бог меня поразит. Или, там, не знаю, мое неправедное поведение, оно нанесет ущерб моей жизни, моей судьбе. Я знаю, что я не прав, я знаю, что я натворил там эти дела. Мне нужно срочно исправлять, нужно срочно идти в храм, там, вот как народ говорит, да? Ой, что-то жизнь такая тяжелая, надо пойти в храм свечку поставить. Не надо идти в храм Бога прославить, да? А надо идти в храм свечку поставить, потому что жизнь тяжелая. Нагрешился, надел что-то разных вещей в старую скинию. В старую скинию, где отделено завесой присутствие Божье. И великий Бог, это просто вот, я до сих пор удивлен, до сих пор потрясаюсь этому Божьему желанию вернуть себе человека. Божьему желанию вернуть себе человека. Однажды Христос сказал такую фразу. Она как бы всю гордость в нас сразу же на нет сводит. Не вы меня избрали. Я вас избрал. Как только ты начинаешь думать, что ты такой классный парень, и Бог вот так обрадовался, что ты вот сделал выбор в его пользу. Господь говорит, да, я рад, что ты, грешник, покаялся, но это я тебя избрал. Я хотел, чтобы ты был со мной. Прежде, чем ты это знал. Прежде, чем ты это знал. Вы знаете, возлюбленные, что ваша жизнь была известна Богу даже тогда, когда вы о существовании Бога даже не подозревали. Большинство из нас здесь находящихся, правда, сейчас с течением времени эта статистика будет меняться. Большинство из нас здесь находящихся люди, пришедшие к Богу в зрелом возрасте. Мы не родились в христианских семьях. Мы не знали Бога. Я говорю, смотрю на наших детей и понимаю, что пройдет еще 10-15 лет. Нас уже, наверное, будет половина на половину. Половина, которые пришли из неверующих семей, а половина, которые в церкви родились. Ну, пройдет еще 20 лет. Будет меньше тех, которые не из неверующих, да? Вот. Вот. Или наоборот, пусть всегда будет и то, и другое. Да, да, что-то я не совсем правильно сказал. Пусть всегда будет и то, и другое. Так вот, возлюбленные, Мы с вами нашу жизнь проживали, мы не знали Бога. Мы не знали, кто Он такой. Жили в наших грехах, поступали где-то, может, по совести, где-то не по совести, как нас воспитали родители. Но все это время Бог о нас знал. Все это время Он желал, чтобы мы приблизились к Нему. И это было во все времена. И во времена Ветхого Завета было то же самое, но была проблема. Даже те, которые вот иноплеменники, они присоединялись к израильскому народу, они слышали постановление о служении, они даже начинали это совершать. Все оставалось по-прежнему. Человек внутри не менялся. Вроде приходишь, вроде делаешь, вроде постановление совершаешь, а ничего не меняется внутри. Это был замкнутый круг. И сам Бог возжелал, чтобы пришли перемены. Пришли перемены, которые освободят человека, что человек будет свободен наконец-то. Он будет свободен от этих грехов. Он будет свободен от вот этой вот религии, которая всегда пугает и заводит в рамки, что если не дай Бог, ты же там что-то сделаешь, там вот там уже Господь занес над тобой свой карающий меч. И еще в книге пророка Иеремии начинает звучать эта фраза. В 31 главе, но Павел в Евреях цитирует это место Писания. Это пророк Иеремия, вот это был, вы знаете, да, если вы читали Библию, что пророк Иеремия, он такое в самое трудное время пророчествовал. Это было время, когда Израиль вообще отступил от Бога. Вообще. Абсолютно просто вот уже не было ни веры, ни отношений с Богом, да, со своим. Это даже вот, ну, даже на религию это вот, или было на религию похоже, но не на религию веры в Бога Авраама, Исаака и Иакова. И в это самое тяжелое время Бог вдруг начинает через Иеремию говорить удивительные слова. Вот наступают дни, это глава Евреям 8, 8 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Аллилуйя! Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Не тот завет, другой. Почему нужно было заменить это? Здесь же в этом стихе пророк объясняет, или Павел его цитирует. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. То есть, Господь, это мы продолжим сейчас мысль. Господь говорит, нужно менять. Я вижу, что люди мои, хотя и соблюдают постановления, и приходят, они внутри не меняются, потому что они не могут иметь доступ во святое святых, там, где сам Господь находится. Они не могут туда зайти. Один раз в год первосвященник только может зайти туда. А народ находится в замкнутом круге. Приносим жертвы, остаемся прежними. И это даже в нашем времени сегодня. Приходим в храм, а сами остаемся прежними. Ничего не меняется. Почему? Господь говорит, я хочу дать новый завет, я хочу поменять этот формат. Поменять формат. Хочу вселиться в их сердца. Хочу стать их Богом. Хочу быть в их мыслях. Среднестатистический человек, живущий сегодня. Что для него вера в Бога? Ну, я как бы, ну, атрибуты, да, крестик, там, храм и так далее. Но в основном вера в Бога – это скорая помощь. Ну, так ведь? Среднестатистический человек. Вот есть Бог, вот я. У меня свои дела, там, не знаю, надо пиджак погладить, ребенку в школу денег дать, там, что-то там, это, друга благословить, там, и так далее, там, бизнес замутить, у меня какие-то дела. Хоп, что-то случилось. Там ногу подвернул,
о, Господи, 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 помоги, помоги. О, вроде нормально. Так, все, так, снова, мне надо там дома что-то сделать, ребенку деньги в школу дать, пошло по кругу. Опять до следующего вызова скорой помощи. Ну так или нет? Это было и в Ветхом Завете, это точно так же было в Ветхом Завете. И Господь говорит, я пренебрёг, потому что я вижу, что люди ничего не понимают. Они находятся в замкнутом круге своих проблем, своих трудностей. И не выходят из этого. И потом он говорит, я хочу новый завет заключать. Новый. Новый, когда я вселюсь в них, буду в их сердце, в их духе, в их разуме, в их мыслях. Когда, он уже говорит после этого, уже не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов, и беззаконий их не воспомяну более. Новый завет. Время, когда Бог желает жить в мыслях, в сердце, каждого человека. Каждого человека. Для этого нужно было что-то сделать. Нужно было что-то менять. Потому что завеса. Завеса отделяла. Бог желал выйти, чтобы вселиться в сердца человеческие. Господь желал вселиться в разум человека. В его жизнь. Для того, чтобы человек был наполнен Богом, чтобы человек был тем, в ком живет Бог. И тогда уже нет необходимости постоянных приношений жертв для того, чтобы тебе избавиться от своих грехов. Бог, живущий в тебе, находящийся в тебе, Он избавляет тебя от грехов, Он избавляет тебя от их последствий, Он убирает это все из твоей жизни. Нужно было что-то менять. 10 глава книги Евреям. Закон, имеющий тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Слышите? Никогда мы не сделаем себя совершенными через вот какие-то вот религиозные обряды. Сколько бы ты их ни делал. Господь говорит, никогда совершенным ты не станешь, если твои отношения с Богом или твоя вера, она будет заключаться только во внешнем. Ты не станешь совершенным. Твоя жизнь не изменится, если ты просто будешь приходить в церковь, потому что нужно приходить в церковь. Там, не знаю, приносить десятины, потому что, ну сказали нужно, я принес. Ходить там на молитву, потому что, ну, мало ли что обо мне подумают. Вдруг подумают, что я неверующий. Ну, пойду на молитву. Пока все твои отношения с Богом, они находятся во внешней сфере, ты внутри не поменяешься. И потому Господь говорит, эти все жертвы, каждый год приносимые, совершаемые, все религиозные обряды, они никогда не могут сделать внутри совершенными приходящих с ними. И посему Христос, 5 стих, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Это означает, что отменяется первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освященным и единократным приношением тела Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, Он пророчествует, Он говорит о своей жизни. Он говорит, что Господи, великий Бог, Творец, жертвы всесожжения Твоего народа, соблюдение религиозных каких-то вот постановлений, заповедей, они Тебе не угодны. Потому что это не меняет человека. Бог так сильно желает вернуть человека к себе. Но человек остается таким же прежним внутри самого себя. Ничего не меняется. Он говорит, я пошел, и ты приготовил мне тело. Я, великий Бог, облачился в тело человеческое. Родился подобно младенцу. Для того, чтобы поменять существующий порядок вот вещей. Сделать для человека возможным. Благодаря одной жертве стать совершенным. Одной жертве стать совершенным. О, друзья мои, если бы мы знали это откровение, если бы мы не в религии, не в богословии, а в духе бы это прочувствовали, приняли бы это внутрь себя. Вот смотрите, Иисус приходит в свою землю, да, проповедует в Галилею. К нему приходит один учитель, Никодим. Ночью приходит, тайно. Разговаривает с ним, выясняет там и так далее. И Иисус ему говорит такую фразу. Должно человеку родиться свыше. Человек должен быть рожден от Бога. Бог должен начать жить в его сердце. Тогда только ты будешь настоящим вот Божьим человеком, жизнь в тебе будет, тогда ты будешь свободным. Никодим на него смотрит, глазами моргает. Подожди, а как же человек может снова родиться, будучи стар? Это же достаточно сложное занятие, снова залезть в утробу матери своей. Особенно, если ты человек больших размеров. Потом оттуда вылезти, при этом, чтобы мама осталась жива, и ты тоже как бы мог здравствовать. Как-то это вот трудно представить. Иисус понимает, что они говорят на разных языках. Точно так же сегодня очень часто многие верующие люди в Бога с Богом говорят на разных языках. Господь говорит, я желаю вселиться в вас, жить в вас, чтобы вы были моим народом, чтобы вы познавали меня, чтобы я вот в мыслях ваших был, в разуме. А мы думаем, так, надо обязательно на Пасху сходить в церковь, на Рождество, чтобы Боженьку не прогневить. Вот. А ну, а там надо картошку посадить, надо еще там что-то сделать. Поймите правильно, картошки, все это хорошо, это замечательно. Бог это нам дал на земле. Но Он желает, чтобы Он жил в нас, потому что тогда мы освобождаемся от грехов. Освобождаемся. Иисус приходит, чтобы единократным приношением своей жертвы сделать возможным, чтобы Бог пришел в жизнь человека. Написано здесь. О, аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Он же, 12 стих, принесший одну жертву за грехи, одну, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда, скажи, навсегда, сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Снова цитируется это место Писания. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, вывод. Но прежде чем мы к выводу перейдем, мне интересен стих номер 20. Нужно было что-то сделать, чтобы Бог мог прийти в жизнь человека. Что-то поменять. Изменить. Принести совершенную жертву. Принести такую жертву, которая один раз и навсегда освободит каждого человека. Один раз и навсегда каждый человек будет свободен. И потому сам Бог приходит в этот мир. Он приходит подобно как мы приходим, родился через женщину, младенец, но наполненный Духом Божьим, сам будучи Богом, будучи Творцом всей вселенной, он умолился, принял образ раба, по виду став как человек, прожил жизнь человеческую. Для чего? Для того, чтобы стать этой единственной жертвой. Стать единственным ключом, который наконец-то устранит всякую преграду греха. Станет единственным тем, кто позволит каждому человеку, вне зависимости от национальности, там, от какого-то твоего статуса, в зависимости, даже независимо, сколько ты грехов натворил до этого времени, вдруг обнаружить, что благодаря Иисусу Христу, Его единственной жертве, Его смерти на кресте, Бог прощает все беззакония, приходит в жизнь человека, и человек меняется. Вот в чем самое главное. Если раньше нас контролировал грех, мы ничего с ним не могли сделать. Сегодня понимание, откровение того, что Иисус отдал свою жизнь на кресте, умер, чтобы снять с нас грех, уничтожить его, принять наказание на себя и дать нам свободу. Аллилуйя. Я хочу вернуться вместе с вами в несколько мест Писания. Вот, например, Евангелие Луки, рождение Иисуса. Я не забыл о 20 стихе, он вот в этой же мысли находится. Рождение Иисуса. Пастухи на поле, Луки 2 глава. Пастухи на поле, заняты своими делами. Пасут овечек. Ночь. И написано: вдруг предстал им ангел. 9 стих. И слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Внимание! О чем взывало воинство небесное при рождении Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя, совершенную жертву, которую Он принес самим Собою, единократным приношением которой Он освятил каждого человека, дал каждому человеку возможность примириться со Христом, дал каждому человеку избавиться от грехов. О чем взывает воинство небесное при рождении этого младенца? 14 стих. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках что? Благая воля Бога. Иисус еще ничего не совершил, а уже ангелы свидетельствуют, что пришел в мир тот, благодаря которому в человеках благоволение. Именно по этой причине апостол Павел пишет в послании Коринфянской церкви, по-моему, это второе Коринфянам, 5 глава. Да. Все же от Бога, 18 стих, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, и давшего нам служение примирения. Почему? Потому что Бог во Христе что сделал? Примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Во Христе Бог не вменяет людям преступлений. Осталось только одно. Принять Иисуса Христа. Принять Его жертву. Принять это, понимая, что это навсегда, один раз освободит тебя от греха. Ты станешь живым человеком. Ты в буквальном смысле родишься заново, имеется в виду внутри. У тебя внутри произойдет перерождение. Ты действительно станешь другим внутри человеком, потому что в тебя войдет сам Бог. Если бы мы это говорили во времена Ветхого Завета, народ бы не понял, они бы не могли понять, как это может быть, он же за завесой. Как Бог из-за завесы может войти в меня? Мы же все знаем, туда, к Богу, за завесу, один раз в год первосвященник только может войти. Все, больше вариантов нет. И вот 20 стих, о котором я говорил с вами. О, аллилуйя. Итак, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Иисус открыл завесу. Смотрите, что произошло. Евангелие Матфея ярчайшим образом рассказывает эту картину. Вот распятие Иисуса. И пришедший на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, это 27 глава Матфея, 33 стих и ниже. И пришедший на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. И отведав, не хотел пить, распявшие его делили одежды его, бросая жребий. И сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его. «Се есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, ну пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. То есть, вот вы попытайтесь снова представить эту картину. В это время совершается самое удивительное событие во всей истории человечества. А люди не понимают. Они не понимают, что ради них он висит на кресте. Он... Вот давайте так, вопрос задам вам. Скажите, Иисус имел силу и власть сойти с креста или нет? 100% имел. 100% никаких проблем не было бы. Предположим, вот они говорят, сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Он берет и сходит с креста. Даже предположим, что они уверовали в него. И что поменялось бы тогда? Ничего. Ну, сошел бы он с креста. Ну, уверовали бы в него. Так же, как веровали до этого времени, не изменяясь внутри. Возлюбленные, если мы верим в Бога, просто в Бога, внутри, при этом не меняясь, это просто религия, это не жизнь. Это просто религия. Вера в Бога подразумевает перемены внутри, потому что, ну, Иаков вообще сказал, что даже бесы веруют и трепещут. Потому он, умирая на кресте, имея всю власть креста сойти, не сходит с него, потому что у него была совсем другая задача, совсем другая. Какая? Написано ниже. Пятидесятый стих. Иисус же, опять возопив громким голосом, и спустил дух. Что означает эта фраза? Он умер. Жертва была принесена. И в это самое время, в момент его смерти, происходит удивительное событие. Завеса. Завеса во святом святых. в это самое время, написано там, в Евангелии, следующим стихом, и завеса разодралась в храме. Разодралась. Не стало больше препятствий. И великое Божье присутствие вышло из храма, чтобы войти куда? В человеческое сердце. Великое Божье присутствие вышло, чтобы войти в человеческое сердце. Чтобы стать Богом внутри каждого человека. Чтобы каждого человека сделать храмом живущего в нем Святого Духа. Апостол Павел говорит, вы храм живущего в вас Духа Святого. Вы. И когда Бог приходит в твой дух, в твое сердце, когда ты открываешь свою жизнь перед Ним и говоришь, Господи, Боже, я благодарю Тебя, что Ты единократным приношением своей жизнью, своей смертью, Ты сделал возможным, что великий Бог вошел в меня, Бог во мне теперь живет. О каком грехе после этого может идти речь? О какой обиде, жалобе или еще чем бы то ни было? В тебе живет Бог. Нет, не живет грех. Нет греха, рожденного свыше человека. Если в человеке грех, значит, он живет в Ветхом Завете. Он все еще там. Он пытается приносить жертвы за свой грех. Мы живем в Завете Новом. В Новом Завете написано, рожденный свыше не грешит. Не может грешить. Он не может находиться в состоянии греха. Ему противно это. Он удаляется от этого, убегает. Ему это не нужно никаким образом. Возлюбленные, вот свидетельство, внимание. Когда Бог приходит в жизнь человека, у тебя возникают мысли о прелюбодеянии, о воровстве, о матерных словах или еще о чем бы то ни было. Почему? В тебе начинает жить Бог. Внутри тебя начинает жить Бог. И потому у тебя не получается даже подумать о том, чтобы тебе там обокрасть кого-то, да, в трамвае. У тебя не приходит мысли о том даже, чтобы там, не знаю, супруге там изменить или супругу. Тебе противно само понимание этой вещи, потому что в тебе живет Бог. А если в тебе этого нет, ты все еще в Ветхом Завете. Ты все еще думаешь, что заповеди, постановлениями, какими-то определенными религиозными обрядами ты сможешь заслужить определенную благосклонность Бога, а сам оставаясь прежним во своих грехах. Оставаясь прежним, ничего не меняя. Ой, я опять согрешил, надо снова Богу жертву принести, снова надо покаяться и так далее. Ты себя снова ставишь в положение человека, который отвергся от жертвы Христа. Это уже было совершено. Все, факт, написано. Навсегда, навсегда. Все. Итак, Павел делает вывод. Совершилось все это. Если можно, клавишник, пожалуйста. Когда все это совершилось, когда все это уже как свершившийся факт на протяжении 2000 лет, что мы должны делать? Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистившей сердца наши от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Держаться исповедания упования неуклонно будем, с искренним сердцем, с полной верою. Вот после всего этого, какая у нас должна быть жизнь? Ибо верен обещавший. Что мы еще должны делать, имея это откровение, имея этот подарок во Христе? 24 стих. Будем Вслух читайте. Смелее, громче читайте. Внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Кто это должен делать? Я должен делать, в котором живет Бог. 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. Чем более усматриваете приближение дня онного. Это значит, чем ближе пришествие Христа, оно совсем близко уже. Увещевать друг друга. Увещевать, не оставляй собраний. Приходи, приходи, не оставляй собраний. Поощряя друг друга к любви, к добрым делам, будучи внимательными друг к другу. Снова и снова даря ту благодать, ту любовь Бога, которая в тебе, другому человеку. Освящаясь день ото дня. Радуясь, что Бог живет в твоем сердце и в сердце рядом с тобой находящегося. И будучи этими камнями духовными, устрояли из себя дом духовный, священство святое, церковь, настоящую церковь Бога живого, наполненную духом и огнем. Какое удивительное сделал Бог Иисус Христос для нас. Это только Он мог сделать. Больше никто, только Он. Какое удивительное Он сделал событие. Какой вот это Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Прощение за грех. Исцеление от греха. Бог, живущий в тебе, не за завесой, не где-то в каком-то определенном храме, живущий в тебе.